Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И вот что мы узнаем сегодня.
Они были первыми участниками космической экспедиции, которые, возвратившись на Землю, оказались у нас в радиостудии.
О том, как брали интервью у первых космонавтов, расскажет корреспондент радио «Голос России». Также послушаем международные новости и расскажем о событиях в Канаде. И еще поговорим о спорте и об Аляске. Но пока музыка на нашей волне.
А помнишь, я просил у тебя своих волос не врезать. А помнишь, встретил я тебя и в первый раз поцеловал. А время птицей пронеслось уже. Ты догоняй, не догоняй. А помнишь, я просил у тебя своих волос не врезать. А ты красива лучше всех, а я-то знаю почему. Ты говоришь, что я как все, а я-то знаю, что к чему. А время птицей пронеслось уже. Ты догоняй, не догоняй. Помнишь, я просил тебя своих волос не врезать. И вот за призраком гонюсь, тебя стараюсь перегнать. Тебя терять я не хочу. Кричу, чтоб ближе стать. А время птицы пронеслось уже. Ты догоняй, не догоняй. А помнишь, я просил тебя своих волос не врезать. А время птицы пронеслось уже. А помнишь, я просил тебя своих волос не обрезать.
А сейчас о самых важных событиях за прошедшие несколько дней.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Манифестанты, протестующие против призыва американского пастора сжигать копии Корана, напали на здание ООН в городе Мазари-Шариф, административном центре северной афганской провинции Балх, сообщил представитель полиции. По последним данным, убиты 8 человек, 12 ранены. Двоих из жертв боевики обезглавили, передает Reuters со ссылкой на представителя местной полиции. В ходе нападения на дипмиссию ООН ранение получил работающий в дипмиссии гражданин Российской Федерации, передает Интерфакс. Число ливийцев, покинувших родину с начала конфликта между Муаммаром Каддафи и оппозицией, достигло 400 тысяч человек. Гуманитарная ситуация в Джамахирии близка к катастрофе. Помощь мирового сообщества сейчас больше всего нужна городу Мисурата, больницы которого переполнены ранеными, передает Итартас. Между тем, на итальянском острове Лампедуза в четверг начались акции протеста североафриканских беженцев. Они призывают не возвращаться возвращать их на родину, а переместить с острова в другие районы Италии. Из-за беспорядков на севере Черного континента остров в последние недели столкнулся с небывалым наплывом нелегальных иммигрантов.
FM 101.9.
Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу выступил с новой европейской инициативой. Еврокомиссия намерена жестко контролировать как собственные АЭС, так и атомные станции в соседних странах, в том числе в России. До сих пор система контроля была в руках МАГАТЭ. Организация запрашивает отчеты о работе АЭС по всему миру и выносит свои рекомендации. Правда, рекомендации МАГАТЭ не обязательны к применению. Между тем, на АЭС «Фукусима-1» ситуация с радиоактивным заражением продолжает усугубляться. Опасные вещества зафиксированы далеко за пределами зоны отчуждения, а их концентрация в море рядом со станцией продолжает стремительно расти. По последним данным, норма содержания радиоактивного йода 131 в морской воде превышена уже в 4385 раз. В наиболее опасном втором энергоблоке уровень радиации превышает 1000 миллизивертов в час. Это в 4 раза больше годовой нормы облучение, которое допустимо получить за год ликвидатором аварии на АЭС. США также сообщили, что направят на АЭС в Фукусиме роботов, которые будут работать в зонах с наиболее высокой радиацией, смертельно опасной для людей.
Наша волна.
Силы самообороны Японии и военнослужащие США, прибывшие в марте для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия, начали в пятницу самую масштабную за всю историю Японии поисково-спасательную операцию. По последним данным, число погибших и пропавших без вести составляет около 28 тысяч человек. В операции принимают участие 100 самолетов и вертолетов и 50 судов сил самообороны Японии, а также 20 самолетов и вертолетов и 10 судов ВС США. Кроме этого, говорится в сообщении, к поисково-спасательным работам присоединятся сотрудники береговой охраны, полиции и противопожарной службы. Тем временем на территории аварийной АЭС «Фукусима-1» началось распыление специальной смолы, которая должна помочь предотвратить распространение радиоактивных веществ. Распыление планируется продолжать в течение 2 недель. После распыления смола быстро затвердевает. Пленка распыленной массы зеленого цвета удерживается на поверхности от 6 месяцев до 1 года. Как считают эксперты, эмульсия сдержит распространение в воздухе радиоактивных частиц, осевших на обломке вокруг АЭС.
FM 101.9.
Вынужденные японские переселенцы столкнулись с новой проблемой. Временные убежища и больницы отказываются принимать из опасений, что они могут распространить радиацию. Теперь от этих людей требует справок о том, что они не подверглись воздействию радиации, пишет Daily Telegraph. Эксперты медицины на Западе осуждают подобное поведение японских коллег, поясняя, что радиация может распространиться от зараженной одежды и обуви. Но чтобы этого не случилось, достаточно просто избавиться от этих вещей перед приемом пациентов. Газета же напоминает, что с подобной дискриминацией в свое время сталкивались люди, пережившие атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Тогда общество буквально превращало их в изгоев. Им отказывали в сдаче жилья, приеме на работу и даже в регистрации брака. Сейчас же одновременно японская полиция столкнулась с проблемой вывоза тел погибших из-за зафиксированных на них высоких доз облучения. Возникли трудности и с подбором мест для захоронения погибших, найденных в зоне высокой радиации. В то же время в США резко вырос спрос на места в бункерах и на различные убежища для защиты от поражения ядерным, биологическим и химическим оружием. В зависимости от типа убежища, стоимость укрытий выросла от 20 до 1000%, пишет журнал Time. Персональное убежище со всем необходимым и возможностью многодневного автономного проживания стоит от 200 тысяч до 20 миллионов долларов. Личная ячейка в многоместных убежищах обходится в 25 тысяч долларов, а специальные защитные тенты в 9,5 тысяч долларов. В качестве примера Time описывает многоэтажный бункер, построенный компанией Vivos в засекреченном месте штата Небраска. Сооружение по размерам крупнее гипермаркета Walmart. Оно рассчитано на автономное проживание 950 человек в течение года и может выдержать взрыв мощностью в 50 мегатонн. Внутри есть залы с игровыми автоматами и компьютерами, бассейн, пекарня, винный погреб и даже карцер для нарушителей порядка. Повод для беспокойства у американцев действительно есть. Как стало известно, отголоски ЧП в Японии докатились до восточного побережья США. В штате Массачусетс в дождевой воде обнаружили небольшую концентрацию радиоактивного йода.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Сомали открылась первая тюрьма для пиратов. Учреждение повышенной безопасности призвано облегчить нагрузку, выпавшую на долю других стран, сообщает Итартас. Сейчас многие ведут борьбу против сомалийских пиратов, создающих серьезную угрозу международному мореплаванию в Индийском океане. Главная проблема состоит в том, что делать с задержанными преступниками, по каким законам их судить и где содержать в условиях, когда сомалийского государства фактически не существует. Так что инициатива переходного правительства – долгожданная инициатива. Сейчас около 950 осужденных сомалийцев содержатся в 17 иностранных тюрьмах. На Сейшелах они составляют 20% от всех заключенных. По меньшей мере 60 человек получили различные травмы в результате давки в немецком городе Оберхаузен. ЧП произошло во время кастинга популярного телешоу «Германия ищет таланты». Мероприятие проходило в крупном торговом центре. Желающих прославиться собралось несколько тысяч. В какой-то момент толпа прорвалась через заграждение и началась паника. Пострадавшие с ушибами и переломами были доставлены в госпиталь. По словам врачей, их жизни вне опасности, передают Вести.
FM 101.9.
Землетрясение магнитуды 6,3 балла произошло в пятницу в Средиземном море, сообщила сейсмологическая обсерватория Босфорского университета в Стамбуле. Греческие каналы передают, что землетрясение ощущалось на всем Крите, где проживают более 600 тысяч человек, а также на островах южной части Эгейского моря, сообщает РИА Новости. Между тем, жители египетских городов Каир и Александрия также ощутили подземные толчки. А у нас в цветущем Ванкувере на следующей неделе дожди продолжат свое шествие. И температура воздуха существенно не изменится. Ну а сейчас мы продолжаем программу.
Легкий бриз на парусниц шелестит волной. Сегодня ты плывешь со мной, нежный мой каприз. Кружатся чайки в вышине и рвутся в небеса. Блестят на солнце, как во сне, алые паруса. По волнам нас несет с тобой, и шумит ветер за кормой. Вдруг пропали за облака берега. Солнце ярко блестит вокруг. Ты со мною, мой милый друг. Яхта плавно скользит легко. Далеко скрылся пляж с наших глаз в дымке голубой. Слышу я свет звонкий твой, словно в первый раз. Наполнит ветер паруса, мы полетим стрелой. И эхом наши голоса стихнут дали морской. По волнам нас несет с тобой, и шумит ветер за кормой. Пропали за облака берега. Солнце ярко блестит вокруг. Ты со мною, мой милый друг. Яхта плавно скользит легко. Далеко. С тобой и шумит ветер за кормой. Вдруг пропали за облака берега. Солнце ярко блестит вокруг. Ты со мною, мой милый друг. Яхта плавно скользит легко. Далеко.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Дорогие радиослушатели, следующий материал предоставлен радиостанцией «Голос России», нашим партнерам.
Освоение космического пространства овеяно легендами и мифами, что само по себе неудивительно. Не так уж давно полеты в космос казались фантастикой. Первые земляне побывали на орбите 50 лет назад. Космическими первопроходцами стали собачки Белка и Стрелка. Они облетели вокруг Земли 17 раз и вернулись домой живыми и невредимыми. Но поговаривали, что полет так повлиял на четвероногих космонавтов, что они даже перестали лаять. На самом деле, Белка и Стрелка дали даже послеполетное интервью на радио. Правда, добиться от них ответов было не так уж просто. В августе 1960 года знаменитый журналист-международник Георгий Зубков привел в студию московского радио необычных гостей. Это были первые космонавтки, только что побывавшие в космосе, Белка и Стрелка. Комментарий Зубкова об орбитальном полете российского корабля «Восток» был записан без запинок. Но мир должен был услышать в эфире голоса самих покорительниц космоса, вспоминает режиссер той передачи, народный артист России Эмиль Верник.
Между запуском первого искусственного спутника Земли и полетом Гагарина проходили многочисленные космические эксперименты. И вот один из них – это был запуск в корабле автоматического пилотирования двух очаровательных собачек – Белки и Стрелки. Они были запущены в космос для того, чтобы проверить жизнедеятельность двух живых существ. Они были первыми участниками космической экспедиции, которые, возвратившись на Землю, оказались у нас в радиостудии. Был рассказ об этом полете, об этом эксперименте, о его значении. Записали подробный, солидный комментарий о полете животных в космос. Но ведь это же радио. Собачек никто не видит и не увидит, когда пойдет передача. Они просто присутствовали. И мне захотелось, чтобы собачки подали голос. Настала очередь записать их. Очень хотелось, чтобы они прозвучали по радио. Мы находимся в аппаратной. Собачки с Гошей и еще, по-моему, с одним из представителей космического центра. Я им даю сигнал и говорю так: мотор, Белочка и Стрелочка, расскажите нам, пожалуйста, что вы там видели и как вы себя чувствовали. Смотрят собачки на меня и молчат. Я опять пытаюсь найти с ними как бы общий язык, и никакого результата. Тогда я обращаюсь к Зубкову: Гоша, вот ты их привез, тебя они лучше послушают, и, может быть, ты попробуешь как-то, чтобы они чего-то отреагировали. А, нет, здесь надо мизансцену строить, говорит он. Режиссер у нас ты, вот ты и подумай. И как-то веселиться, чтобы по что все это выльется. Собачки, милые, говорю, ну гафните, ну поддайте голосок, ну чего вам стоит? Так, ну, время идет, скоро нас из студии попросят, я знаю. А милые собачки лежат на студийном изоляционном коврике и молчат. Так, а ты их подзадорь, советует Зубков. Как? Как? Вот сам погавкай, они откликнутся. Но я вижу дело такое, что запись сорваться может. И начинаю так тихо, скромно, так погавкивать. Благо вокруг свои люди, родители, поймут и не засмеют. Гавкаю так, а собачки молчат. Потом пробую так выйти. Тоже никакого результата. Слушай, ты, Эмиль, ты погромче, советует Зубков. И уже не веселиться, а понял, что творческая задумка наша срывается. Я уже лаю во весь голос. Результат тот же. И вдруг я вижу, смотрит Георгий на часы и тихо так начинает тоже подвывать. Потом во вкус входит и уже тоже рычит и кричит. Кричит мне: да ты на четвереньки встань. Короче говоря, я становлюсь на четвереньки в студии, гавкаю, Зубков помогает. Вдвоем у нас получается очень эффектно. Пытаемся Белку и Стрелку вовлечь в нашу игру, но они только молча наблюдают за нами, и все. Ну, а трогать нам их нельзя. Собачки космические, они ответственность какая. В общем, промаялись мы с Зубковым так минут 10, устали, охрипли чертовски. А собачки, так говорится, глаза закрыли, то ли от удовольствия, то ли от стыда за нас, не знаю. В общем, короче говоря, все, хватит. Забирая собак, и ничего у нас не вышло, говорит Зубков. И тут Белка обиженно так взвизгнула. Чего, мол, это концерт прекратили? Лапнула в ответ стрелка, и наши космические красавицы залились прекрасным звонким лаем. А через окно я вижу довольного оператора. Крутятся бобины с магнитофонной лентой. Великолепный дуэт двух космических героинь вскоре услышали во всех уголках нашей страны. А чего это нам стоило, радиослушатели, конечно, так и не узнали.
Дальнейшая судьба «Белки» и «Стрелки» сложилась вполне благополучно. В космос они больше не летали, но всеобщие любимицы прожили при Институте космических исследований до весьма преклонных лет. «Стрелка» оставила после себя многочисленное потомство, а один из ее щенков, Пушок, был даже подарен жене президента США Жаклин Кеннеди. «Белка» и «Стрелка» отрепетировали полет, который предстояло в 1961 году выполнить Юрию Гагарину. Они проложили человеку дорогу в космос, позволив избежать ненужных рисков. Говорят, что, вернувшись на Землю, Гагарин даже пошутил: «До сих пор не пойму, кто я – первый человек или последняя собака?» Сегодня собаки в космос не летают. В биологических экспериментах используют насекомых, птиц, мышей и хомяков. Однако многие космонавты, несущие полугодовую вахту на орбите Международной космической станции, совсем не против, чтобы рядом с ними на борту появился любимый питомец. Уже не как подопытное животное, а как четвероногий друг.
Напоминаем, дорогие друзья, это был материал, подготовленный радиостанцией «Голос России». Наша волна. Волна. Далее в нашей программе узнаем о жизни в Канаде, а затем прозвучат новости спорта и вспомним историю Аляски. Если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com.
Руки вы, я протяну пугливо.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Много красной у нас матери, всем рубахи пошьем вам, братва. Эх, корона Российской империи, Екатерина, ты была не права. Екатерина, ты была не права. Не валяй, дурака, Америка.
Ну, еще одно сообщение.
30 марта исполнилось 144 года с того момента, как Россия продала Аляску Соединенным Штатам Америки по 5 центов за гектар. В 4 часа утра российский посол в Вашингтоне Эдуард Стекль скрепил подписью договор о продаже Аляски. Огромную территорию, площадь которой превышает 1,5 миллиона квадратных километров, правительство Александра II уступило за 7,2 миллиона долларов золотом, что составляет приблизительно 11 миллионов рублей золотом. Об этом напоминает и Тартас.
Тогда и российские подданные, и американцы отреагировали на это одинаково – недоумением и возмущением. Разница заключалась лишь в том, что в России спрашивали, зачем продали территорию, на освоение которой в течение 126 лет русские люди потратили столько сил. А если продали, то почему так дешево?
В Америке удивлялись, зачем нужны эти 365 миллионов акров промерзшей и незаселенной земли. Она не стоит таких денег, были уверены граждане США.
Поскольку переговоры с Россией вел госсекретарь Уильям Сьюарт, и он же подписал договор, ему и досталось больше всего. В американских газетах тех же лет сделку называли причудой Сьюарда, глупостью Сьюарда, сьюардским сундуком со льдом.
Тогда же поползли слухи, что члены Сената, давшие согласие на ратификацию договора, были подкуплены русским послом. И действительно, по свидетельству историков, Стекль получил от Александра II за свои усилия 25 тысяч долларов, а свыше 100 тысяч долларов было списано царской казной по статье на дела, известные императору.
Существует также массовое заблуждение, что Аляску продала императрица Екатерина II, основанная в частности на тексте популярной песни группы Любэ «Не валяй дурака, Америка», где есть строчки, как вы знаете, «Екатерина, ты была не права». На самом же деле продажа состоялась в царствование Александра II. При жизни Екатерины на Аляске даже еще не существовало русских поселений.
Буквально через несколько лет на Аляске нашли золото. Обнаруженные же там запасы нефти и газа оцениваются в сотни миллиардов долларов. Россиянам оставалось лишь кусать локти. Между тем, передача Аляски привела к долговременным негативным последствиям для США. Индейцы, алеуты и эскимосы не признавали эту сделку. Долгое время их протесты не учитывались. Гражданство США они получили лишь в 1924 году.
Ситуация изменилась после открытия колоссальных запасов нефти в 1968 году. Три года спустя Вашингтон принял Соломоново решение. Аборигены Аляски получили в собственность примерно 11% территории штата и долю в энергетических корпорациях, добывающих нефть.
Ныне 60% территории Аляски находится в собственности федеральных властей США. 28% в собственности штата и 1% принадлежит частным лицам.
Слушайте радиопередачу «Наша волна». Закрою я глаза.
Радиостанция CITR приглашает послушать радиопрограмму French Connections на FM 101.9. Ведущие шоу познакомят слушателей с французской культурой. Подробности на сайте www.citr.ca.
Композитор, музыкант и исполнитель Сергей Трофимов с программой «Московское ассорти. Лучшие песни». Воскресенье, 29 мая, в концертном зале «Риворок Казино». Подробности по телефону 604-241-8949 на веб-сайте vancouverconcert.ca, а также в русских магазинах.
Просто не могу, без которой дальше жить.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну вот и подошло время новостей Канады. В Канаде, как вы знаете, началась предвыборная кампания. Кандидаты от основных политических партий Канады, претендующие на место в федеральном парламенте, курсируют по стране, пытаясь привлечь голоса избирателей, и дают новые обещания.
Тем временем канадская древесина и натуральный газ стали вновь востребованы. Уже заключены соглашения по доставке этих материалов в Японию для строительства временных, быстровозводимых домов и удовлетворения потребностей в газе в связи с тем, что многие японские заводы по выработке энергии повреждены.
Правительство Японии, чтобы срочно обеспечить жильем людей, оставшихся на улице после землетрясения, финансирует строительство сначала временных деревянных домов в пострадавших территориях, а затем уже оно планирует приступить к возведению долговременных зданий.
4 апреля вступает в силу так называемый меморандум о взаимопонимании между Украиной и Канадой. Согласно этому документу, процедура получения украинцами визы на срок до 1 года на обучение и работу в Канаде упрощена. Пока квота на получение таких льготных виз распространяется на 200 человек ежегодно. Но в будущем она может быть увеличена.
Кстати, о студентах. На встрече с избирателями лидер либеральной партии Майкл Игнатьев пообещал студентам финансовую помощь. В рамках программы Learning Passport либералы намерены ежегодно выделять всем студентам средней школы, которые собираются учиться в университетах или профессионально-технических училищах, в общем, $1 миллиард.
Каждый студент, таким образом, будет ежегодно получать от 1 до 4 тысяч долларов в течение 4 лет. Эти деньги они смогут тратить на предметы первой необходимости, например, учебники. Напомним, это пока лишь обещание.
Лесники предупреждают, сейчас у койотов брачный период. Это означает, что в городе их можно будет увидеть значительно чаще, особенно в парках и лесопарках. Поэтому дается такой совет. Если вы выгуливаете свою собаку, держите ее на коротком поводке рядом с собой, особенно если она маленькая.
Если собака плетется позади вас, то есть большая вероятность, что на нее нападут койоты, даже несмотря на ваше присутствие. Если вы все-таки повстречали койота, нужно устрашающе топать ногами и громко кричать на него, то есть вести себя агрессивно.
Это будет своеобразным предупреждающим сигналом и для других койотов, которые стаями бродят вокруг, и отпугнет и их. В последние дни лесники сообщили о повышенной активности койотов в Стэнли-парке. А вообще же, еще о канадских собаках расскажем в конце выпуска новостей. Не пропустите!
Если вы пока еще не зачехлили ваши лыжи, то и не спешите делать это. Лыжная база на Маунт-Симур продлевает сезон еще на целый месяц, до конца апреля. То же самое и на Сайпресе. В этом году на Сайпресе выпало 12 метров осадков. Небывалое количество. В целом, снежный покров в горах все еще сохраняется выше 5 метров.
Вот бы такую зиму в прошлом году на Олимпиаде, да?
Ну, тут уж ничего не поделаешь.
Конечно. Не верьте всему, что написано, в особенности, если это этикетка на продукте питания. Такое предупреждение дало канадское агентство по контролю за качеством пищевых продуктов Canadian Food Inspection Agency. Бывший президент агентства Рональд Доринг заявляет, что сведения на этикетках зачастую не соответствуют действительности или искажены.
Например, такие надписи: «Морская соль полезнее других видов столовой соли» или «Коричневые яйца лучше белых». То есть производитель склоняет покупателя приобрести их продукт и тем самым наживается на этом. А это нарушение законов рекламы.
Это правда. А вот интересные цифры. Ванкуверцы тратят на казино в общем $325 миллионов в год. Такой отчет предоставила лотерейная корпорация Британской Колумбии British Columbia Lottery Corporation.
Кстати, бывший глава Центра здравоохранения Ванкувера доктор Джон Блаттервик, выступающий против строительства нового казино в городе, приводит такие доводы. Игроманы – это больные люди, которых в Ванкувере уже достаточно много. Пристрастие к игре – это психическое заболевание, влекущее за собой серьезные последствия.
Ну а если в Ванкувере появится еще одно казино, то и психических больных в городе станет намного больше. А об этом стоит серьезно задуматься, ведь последствия лягут тяжким бременем на систему здравоохранения Ванкувера.
И еще такие цифры. Исследование показало, что средний канадец использует 330 литров воды в день. Причем из них около 20 литров чистой воды утекает без надобности.
Подсчитано, что именно такое количество национального достояния ежедневно из каждой квартиры стекает в канализацию из сливного бачка в туалете, когда мы используем унитаз как мусорное ведро, то есть бросаем туда, что попало.
При этом большинство канадцев не имеют представления, сколько стоит чистая вода.
Ну и, наконец, обещанная история.
В Maple Ridge судят владельцев собаки за жестокое обращение с домашним животным. Дело в том, что у их черного терьера по имени Пуддинг больные зубы, а хозяева не отводят его к дантисту.
Оказывается, что еще прошлым летом работники SPCA, то есть Общество по борьбе с жестоким обращением с животными, подобрали одиноко гуляющего по улице Пуддинга и отвезли его в приют для собак. Там и обнаружилось, что собака страдает от сильной зубной боли. У нее серьезное периодонтальное заболевание.
Пуддинга вернули хозяевам с условием, что те займутся лечением его зубов. Но прошло несколько месяцев, а они так и не предприняли никаких мер. В результате инспекторы из SPCA конфисковали собаку, а так как болезнь прогрессировала, то Пуддингу пришлось удалить 14 зубов.
В принципе, такое заболевание лечится, если его не запускать. Проверка зубов у собаки стоит примерно $500. Да, немало, конечно, но люди должны понимать, что, заводя себе домашнего питомца, они возлагают на себя и ответственность за его здоровье.
Если владельцев собаки признают виновными в жестоком обращении с животным, им запретят впредь заводить домашних питомцев, назначат штраф до $5000, а также им может грозить тюрьма до 6 месяцев.
Что же касается Пуддинга, то ему уже нашли новых хозяев.
Ну что ж, мы можем гордиться, что живем в стране, где к собакам относятся не хуже, а может быть и лучше, чем к людям.
Ах, Канада, Канада, Канада.
Я балдею от этих русских. Радио «Наша Волна» – такое родное, такое понятное.
Больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать на страницах газеты «Ванкувер Экспресс» нашего давнишнего партнера.
Есть театр. Кстати, очень даже неплохой. А если вы любите театр всеми фибрами своей души, то можете в него записаться или принять участие в UBC Theatre Fundraiser. Подробности на сайте www.cita.ca.
We'll be right back.
слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну а сейчас немного новостей спорта. Пока в прессе идет активное обсуждение целесообразности проведения в Катаре чемпионата мира 2022 года в привычные сроки, когда средняя температура в этом регионе планеты составляет 42 градуса по Цельсию, хозяева Мундиаля разрабатывают необычные идеи по борьбе с жарой. Катарцы не планируют ограничиваться оборудованием всех стадионов системами кондиционирования, работающими за счет солнечной энергии. Ученые местного университета утверждают, что изобрели систему производства искусственных облаков, которые будут отражать солнечные лучи и позволят проводить матчи в тени. Огромный зонт должен быть изготовлен из сверхлегкой оболочки из углеродного волокна, вмещающий в себя огромное количество гелия. Он будет держаться в воздухе над стадионом за счет 4 моторов, оснащенных солнечными батареями. За счет этих искусственных облаков на стадионе можно будет создать тень и таким образом снизить температуру поля и воздуха. Каждая туча, по данным BBC, будет стоить около 500 тысяч долларов. Напомним, что после выбора Катара местом проведения чемпионата мира 2022 года президент FIFA Зепп Блаттер высказал предложение провести турнир зимой, однако позже передумал, несмотря на давление со стороны профсоюза футболистов. Организаторы турнира заверяют, что смогут провести чемпионат на высшем уровне. Это была информация об инновациях в спорте, а сейчас о стимулировании атлетов. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о стипендиях президента спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдолимпийских игр. Медведев уточнил, что размер стипендии составит 32 тысячи рублей. Всего предусмотрено 3000 стипендий, из них 500 паралимпийцам и сурдолимпийцам. Напомним, что в январе этого года министр спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации Виталий Мутко заявил, что средняя зарплата спортсменов возрастет от 12-20 тысяч рублей до 80 тысяч. Если атлет только начинает в сборной, то его зарплата будет составлять 35 тысяч, а наивысшая – 120 тысяч рублей. Всего будет выделено порядка 5000 ставок. Тогда же было принято принципиальное решение об увеличении стипендии президента до 32 тысяч рублей. И совсем немного о мошенничестве в спорте. Бразильский полутяжеловес абсолютного бойцовского чемпионата UFC Тиаго Сильва временно отстранен от боев из-за допинг-пробы, сделанной после его последнего боя. До сих пор оставалось неясным, что конкретно было обнаружено в анализах Сильвы. Лишь накануне атлетическая комиссия штата Невада обнародовала информацию, что оба образца мочи, представленные Сильвой для анализов, не могут принадлежать человеку. Слушание по этому делу состоится 7 апреля. Тиаго грозит денежный штраф и аннулирование его бойцовской лицензии, уточняет издание All Boxing. Из-за провала допинг-теста Сильва уже вынужден был отказаться от поединка с бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Квинтоном Джексоном. 28-летний бразилец в 17 поединках в октагоне одержал 15 побед, а его бой с Джексоном был запланирован на 28 мая. К слову, в истории смешанных единоборств это не первый подобный случай. Боец Кевин Рэндлман в свое время сдал в качестве допинг-пробы собачью мочу, а Диего Санчес и вовсе использовал водопроводную воду. И, наконец, если вы планируете поехать на Олимпиаду в Лондон в 2012 году, то для вас в нашей следующей передаче в пятницу мы расскажем о новых правилах для болельщиков. Ну а сегодня о спорте все.
Все забыть, открыть окно и шагнуть в небо копченого снега. Разговор по дну ночному скоблит ветром холодные метры. Песни собак, рычание огней порвали черты.
свистят колесами перегрестки, а вдоль ободранных стен стоят исколотые подростки, не признавая других тем. И правосудие не из нервных сидит по пояс в кишках. Домохозяйки мужей неверных выносят трупы в мешках. А может, это сон, это сон, это сон? Ну да где же ты, Господи? А может, это сон, это сон, это сон? Разбуди же меня, разбуди. А может, это сон, это сон, это сон? Ну да где же ты, Господи? А может, это сон, это сон, это сон? Разбуди же меня, разбуди. Птица счастья с простреленным плечом под дождем ищет пустые бутылки. Ангелы с небес прокуренных падают в лес, а черти чешут затылки. Песни собак, рычание огней порвали черви. Что-то не так, здесь что-то не так, никто нам не может помочь. Свистят колесами перекрестки, а вдоль ободранных стен стоят исколотые подростки, не признавая других тем. И правосудие не из нервных сидит по пояс в кишках. Домохозяйки мужей неверных выносят трупы в мешках. А может, это сон, это сон, это сон? Ну да где же ты, Господи? А может, это сон, это сон, это сон? Разбуди же меня, разбуди. А может, это сон, это сон, это сон? Ну да где же ты, Господи? А может, это сон, это сон, это сон? Разбуди же меня, разбуди. Разбуди же меня, разбуди. А может, это сон, это сон, это сон? Ну да где же ты, Господи? А может, это сон, это сон, это сон? Разбуди же меня, разбуди. А может, это сон, это сон, это сон? Ну да где же ты, Господи? А может, это сон, это сон, это сон? Разбуди же меня, разбуди. А может, это сон, это сон, это сон? Ну да где же ты, Господи? А может, это сон, это сон, это сон? Разбуди же меня, разбуди. А может, это сон? Та-ра-па-па-ра. Может, это сон, пара-па-па-па-па.
Нет, это не сон, нам действительно пора завершать передачу. Спасибо всем, кто провел этот час с нами. Приглашаем настраиваться на нашу волну и по пятницам на FM 91 с 7 до 9 часов утра.
Передачу можно прослушать и в записи на www.нашаволна.ca или www.нашаволна.com. Там же можно посмотреть и видеоматериалы.
А сейчас, ну буквально через несколько минут, к микрофону подойдут наши канадские коллеги по CITR FM 101 и 9. А мы, дорогие радиослушатели, прощаемся с вами до следующей недели. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего!